Слава Богу, братья и сестры, за милость Божию в нашей жизни и за то, что мы сегодня можем пребывать еще в Божьем Слове. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что невозможно возрастать в Боге, если мы проигрываем постоянно сатане. Поэтому Священное Писание говорит о том, что наше возрастание, оно сопряжено с теми победами, которые мы совершаем в своей жизни, и эти победы, которые мы ведем против сил зла. И, братья и сестры, мы раньше с вами рассуждали, говорили и пришли к заключению, что наша с вами борьба, она осуществляется в нашем разуме, в нашей голове. Этого не видят братья и сестры, не видят окружающие, не видят братья-служители, пастор церкви не видит. Это замечаем только мы с вами. И, братья и сестры, я хочу сказать, что мы, к сожалению, чаще всего ориентируемся на конечный результат каких-то, знаете, наших дел, и люди нас оценивают по существу наших дел, зарплату мы получаем по факту выполненной работы, это конкретные дела. И когда мы с вами имеем взаимоотношения с Богом, то мы можем всегда впасть в заблуждение, по которому мы рассчитываем, что Бог с нами и нас оценивает по факту наших дел, которые мы с вами делаем. Но реальность заключается в том, что Бог, Он обращает внимание на то, что находится в нашей с вами голове, в наших мыслях, или, как по-другому мы еще говорим, в нашем сердце. И, если говорить уже совсем буквально, в нашей душе. И вот, братья и сестры, Бог, Он сердцеведец, Он знает наше сердце. Я сегодня могу показаться своими поступками, своими делами хорошим христианином для вас. Я могу своими словами, своими поступками хорошим показаться для своих детей, для своей жены. Но, братья и сестры, только Бог знает на самом деле, что находится в моем сердце. И Священное Писание говорит, что будет время, будет день, когда тайное станет явным. И это Священное Писание говорит о том дне, когда мы с вами предстанем пред Богом на суд. Я думаю, что тогда многие из нас удивятся. И я думаю, что те, может быть, люди, и, знаете, это в определенной степени расхожая фраза, те люди, о которых мы с вами были не очень хорошего мнения, может быть, мы ценили их как людей инертных и, может быть, не инициативных в каких-то поступках, то я думаю, что окажется о некоторых из них, что на самом деле они очень много делали труда для Бога, их сердца чисты перед Богом, Бог их хорошо ценит. Но многие из тех, кто сегодня в почете в мире, о ком много говорят, кого много ставят в пример, братья и сестры, я думаю, что некоторых из них мы, с сожалением, с вами будем видеть, как их дела откроются там, на Божьем суде, и их сердца, их мысли, их естество, оно будет обнажено, и оно не будет самым лицеприятным для нас. То, братья и сестры, сегодня мы с вами, прежде всего, если намереваемся быть победителями в этой духовной борьбе, которую мы с вами ведем против сил зла, эта духовная борьба, прежде всего, в первую очередь, осуществляется в сердце, в голове каждого из нас с вами. Братья и сестры, мы с вами должны занять воинственную позицию. И чаще всего люди, которые попадают в какую-то проблему, то они проблемой или, скажем так, падением своим считают какой-то совершенный грех. И, знаете, у нас есть такие, как говорят, греховные столпы, то есть явные такие вещи, которые очень тяжело скрыть. Сложно скрыть алкогольное опьянение, сложно скрыть, хотя и возможно, запах никотина и какие-то другие вещи сложно скрыть. И когда они вдруг вылазят наружу, человек признается и нуждается, да, я согрешил, я поступил неправильно, я нуждаюсь в какой-то поддержке, помогите мне, помолитесь за меня. И в этой ситуации мы имеем дело с конечным поступком, со грехом, с тем, что совершилось. И, братья и сестры, но это только результат. Есть что-то, что предшествовало вот этому поступку, и это то, что предшествовало, это скрытые вещи, то, что мы с вами, к сожалению, не можем никак проанализировать. И поэтому, когда нередко люди приходят с подобными проблемами, а проблемы очень разные бывают, то мы стараемся человека направить на то, чтобы он начал исследовать свое сердце. И бывают иногда такие, знаете, фразы подобные: помолитесь, чтобы Бог мне открыл, чтобы дал откровение, в чем я поступал неправильно. Знаете, как будто у человека однодневная память, и когда человек просыпается с утра, он уже не помнит, что с ним происходило вчера, позавчера, и как будто ему нужно особенное Божье вмешательство, чтобы как будто бы открыть его поступки, которые он совершал. Братья и сестры, я думаю, что большинство из нас обладают неплохой памятью, чтобы вспомнить, что было несколько дней назад, несколько недель назад и даже несколько лет назад. В особенности такие серьезные, определяющие для жизни вещи. То, братья и сестры, очень важно, чтобы человек начал исследовать свое сердце, что привело тебя к вот этому результату. Почему ты принял это решение, почему ты сделал это дело. И, братья и сестры, в этой ситуации человеку нужно погрузиться в свою голову и посмотреть, что же находилось в твоей голове. Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами прочитать несколько мест Священного Писания, и на основании этих мест мы с вами дальше будем рассуждать. И первое местописание – это послание апостола Павла к римлянам, первая глава. Мы будем читать выборочно с 17 стиха и несколько выборочно. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила Его и божество, а создание мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И немножко пропускаем с 28 стиха. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». И, братья и сестры, в рамках того, что мы с вами прочитали, мы дальше читать не будем, но вы, как кому интересно, как продолжение этой мысли, прочитайте начало второй главы. Там определенные вещи написаны, которые важны для нас с вами. И прежде всего о том, что благость Божия и Божье терпение, оно прежде всего ведет нас к покаянию. Смотрите, братья и сестры, сказано очень много вещей, которые люди могут делать со злым умыслом. На самом деле, скверные вещи. И большинство о том, что мы с вами прочитали, с 29 стиха начиная, это вещи, которые очень тяжело в людях заприметить. И это не всегда вещи, которые люди делают конкретным делом. Это иногда просто состояние человека. Но, как мы раньше с вами говорили, иногда люди достаточно могут быть воспитанными, чтобы уметь скрывать свои злые намерения. Какую-то зависть свою, какой-то, может быть, гнев, отсутствие любви. Это все очень можно ловко скрыть за, знаете, какой-то улыбкой. И люди, и европейцы, и люди, проживающие долгое время в Америке, когда приезжают в Беларусь или где-то в Россию, посещают наши магазины, то первая разница, которую они встречают, это то, что наши продавцы не улыбаются. Знаете, для них привычное дело то, что человек, который желает тебе что-то продать, он во все 32 зуба улыбается, если столько есть. И для чего? Для того, чтобы приятное было расположение, чтобы ты, как покупатель, тебе было приятно, тебе было комфортно. Но мы, безусловно, понимаем, что невозможно быть настолько расположенным человеком к тем сотням людей, которые приходят к тебе в магазин, которых ты даже не знаешь. Может быть, они злые. Может быть, эти люди, которые приходят, они тебя не любят или тебя не уважают, или каким-то таким образом. Но твоя задача, твоя работа, если ты так не будешь делать, то тебе будет выговор, тебе кто-то может быть пожаловаться, если покупатели скажут, мне не улыбнулись. И знаете, у нас так не получится. У нас, если в книгу замечания предложений написать, что мне продавец не улыбнулся, то, знаете, можно соответствующий ответ получить. В общем, почему ты вдруг решил, что тебе должны улыбаться. Тем не менее, братья и сестры, мы понимаем, что за какими-то проявлениями внешними можно спрятать настоящее естество. И вот мы с вами христиане, мы верующие люди. Мы не говорим о людях, которые в этом мире, которые где-то совершают свою работу, свои какие-то дела ведут, взаимоотношения с другими людьми. Мы христиане, мы верующие люди. И если бы нашей задачей было то, что, чтобы нас люди оценивали по факту наших дел, и Бог нас оценивал по факту наших дел, мы могли бы таким же образом продолжать улыбаться. И мы бы учили, братья и сестры, вы обязательно должны всем улыбаться, кто бы в церковь ни пришел. Всем руку нужно пожать, надо всем сказать что-то доброе, поинтересоваться состоянием здоровья. И знаете, мы бы преподносили такие уроки, как быть культурным, воспитанным человеком, чтобы поддерживать хороший разговор, и всем нам с вами было комфортно и приятно. Но мы с вами говорим о духовной борьбе. И духовная борьба заключается в том, что сатана ведет активную работу, чтобы в твоем сердце посеять злое намерение. И, братья и сестры, мы вещи, которые возникают в нашем сердце, какое-то может быть злое намерение, злое желание, какая-то может быть, знаете, такая гниль, мы такие вещи нередко называем похотью. Это какое-то желание, иногда можно сказать непреодолимое желание, но то желание, которое ты должен взять под контроль, которое ты должен победить. В послании Иакова написаны такие слова. Первая глава, мы 14-15 стих прочитаем. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Обратите внимание, что греху что-то предшествует. Предшествует похоть. Другими словами, можем сказать, что похоть – это еще не совершенный грех, но это уже греховное намерение. Но оно где-то у человека находится внутри. Его не видят окружающие, но об этом злом намерении знают духовные силы и знает сам человек. И вот, братья и сестры, здесь возникает борьба. Начинается война, начинается сражение. И в этой борьбе, в этом сражении – мы с вами должны превозмочь, как христиане мы должны превозмочь, потому что если мы проиграем, то в конце концов в жизнь придет реальный поступок, реальное дело, которое человек скажет, это грех, и вероятно тебе придется, и ты будешь вынужден. И, наверное, совершится так, что ты пойдешь к служителю и будешь говорить, я поступил плохо, я согрешил, мне нужна помощь. И вот, братья и сестры, давайте мы с вами порассуждаем. Когда человеку нужно вспоможение, когда ему нужна помощь? Тогда, когда уже совершился грех, или когда грех еще не совершился, но уже ведется борьба? Я думаю, братья и сестры, что вы согласитесь со мной, что это как с заболеванием. Витамины человеку нужны не тогда, когда он уже сопливый и кашляет, но тогда, когда еще вирус начинает только атаковать организм. И говорят, что витамин С как раз он для того и нужен, чтобы организм человека смог быть крепким в борьбе с этими вирусами. И для того, чтобы болезнь серьезно не пришла в организм. И вот, братья и сестры, здесь мы с вами должны прийти к одному важному христианскому заключению. Мы с вами несем ответственность не только за свои дела. Мы с вами, как христиане, несем ответственность за свои мысли. Мы с вами, как христиане, несем ответственность за свои мысли. И ответственность мы несем перед кем-то. Я ответственный за обеспечение своей семьи перед своими детьми, перед своей женой. Они рассчитывают на меня, я им должен, я ответственный. В отношении каких-то дел я, знаете, несу ответственность перед теми людьми, с кем я взаимодействую. в отношении своей работы, ответственность перед своими коллегами, перед своим начальством, в отношении каких-то других обязательств, перед теми людьми, ну, на самом деле, перед кем я должен нести ответственность. Водитель, перед инспектором ГАИ, каким-то другим образом мы с разными людьми взаимодействуем. Но вот, братья и сестры, в отношении своих мыслей я на самом деле ответственный за свои мысли перед моим живым Богом, который видит мое сердце. И вот когда мы с этой точки зрения начинаем обращать внимание на свое естество, то, братья и сестры, я думаю, что многие начнут пересматривать, что же находится в моей голове. Потому что до тех пор, пока я могу контролировать свои поступки, я могу что угодно держать в своей голове. Никто же этого не видит. Но когда я вдруг начинаю нести ответственность перед Богом, что Бог осуждает, Богу не нравится то, что находится в моей голове. И Он, если я намерен бороться с этими вещами, Он готов мне помогать. Если же я вдруг по какой-то причине принимаю решение, что мне не важно, что находится, я не буду с этим бороться, мне так легко, мне так нравится, то, братья и сестры, к сожалению, приходит то состояние, о котором говорил апостол Павел в послании к римлянам. Как они не заботились иметь Господа в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Другими словами, это место Священного Писания говорит примерно следующее. В тот момент, когда люди принимают решение не вмещать или не познавать Бога, не искать Его, не влагать Его в свою голову, то Бог отдает человека, оставляет человека на произвол его наклонностей плотских. Бог просто оставляет его один на один с его злыми похотями, желаниями, с теми делами, которые не должно совершать. И вот человек фактически без вспоможения Божия остается один на один с этими злыми желаниями и наклонностями. И, братья и сестры, скажите, что может произойти с человеком тогда, когда он находится наедине или один на один встречается с этими злыми намерениями? Можно ли в этой борьбе победить? Можно ли в этой борьбе оказаться победителем? Я думаю, братья и сестры, что вы согласитесь, что так невозможно. И в этой борьбе люди в этом мире, у них даже, можно сказать, нет шансов. Они некоторые воспитанные, они культурные, они знают, как в обществе себя вести. Но что касается борьбы внутренней, братья и сестры, у людей, к сожалению, нет шансов. Но у тех людей, которые рождены свыше, у тех людей, которые познали истину, у тех людей, которые имеют вот эту вот способность от Духа Святого черпать силы, духовные силы, братья и сестры, у этих людей есть возможность быть победителями уже в своем разуме. И мы не говорим по факту каких-то уже сделанных дел, поступков, грехов, но мы говорим, что человек в своем разуме может быть победителем. И для этого, братья и сестры, мы с вами должны вести эту борьбу, начиная со своих мыслей, занимая воинственную позицию в отношении тех мыслей, которые посещают мою голову, не позволяя своим мыслям расхаживать где-то внутри в моей голове, но брать их под контроль, воинствовать и, братья и сестры, быть уже воинами именно в том состоянии, в том месте, лично в моей душе. Братья и сестры, это очень важно для того, чтобы нам с вами быть христианами на самом деле. Мы сегодня говорим о том, что люди в этом мире, ну, у них буквально нет шансов для того, чтобы вести борьбу где-то в своей голове, и они чаще всего проигрывают именно в этих сражениях, в этих схватках. Статистика, знаете, говорящая, и примерно так говорит статистика в отношении браков, которые создаются в Республике Беларусь, то, что больше половины зарегистрированных браков распадаются, и люди разводятся. И я думаю, что, наверное, если мы посмотрим из наших знакомых, из наших близких, и тех, кто, может быть, уже прожил достаточно длительную жизнь, то у некоторых из них по второму браку, по третьему браку, или, может быть, у людей люди были в зарегистрированном браке, но сейчас в холостую жизнь ведут. И таких людей немало. И, братья и сестры, когда мы говорим про церковь, то мы понимаем, что в церкви ситуация, при которой люди принимают решение развестись, это из ряда вон выходящая ситуация. Это та ситуация, которая не дежурная. Нельзя сказать, ну, очередной случай. Каждый раз это что-то печальное, каждый раз это что-то трагическое. И каждый раз эта ситуация доставляет боль всей церкви. И когда мы с вами прочитали именно в начале вот этого вот отрывка из послания к римлянам, то апостол Павел говорит о том, что у людей они осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Братья и сестры, это говорит о том, что у людей в голове начало рождаться большое количество разных мыслей, и люди не заботились о том, чтобы приводить их в порядок, чтобы эти мысли каким-то образом фильтровать, какие-то отвергать, побеждать. И в этой умственной суете люди находились, и Бог просто буквально ставил их на произвол судьбы. И, братья и сестры, что-то похожее сегодня начинает происходить в наших церквях. Я думаю, что ни для кого не открою Америку, это не какой-то грандиозный секрет, то, что в последние годы количество разводов в христианских семьях увеличивается. И вместе с тем, я думаю, вы согласитесь, что мы, оценивая церковь в последнее время, можем сказать, что церковь в особенной суете в последнее время. Помимо служения Богу, помимо вообще жизни по-христиански, у людей настолько много разных увлечений, у людей настолько много идей, у людей настолько много амбиций, у верующих людей. И мы не всегда можем свести это один к одному или какую-то закономерность вывести. Но в конце концов, в Священном Писании говорит, что увеличивающаяся суета в мыслях человека, обилие желаний, обилие каких-то, будем говорить, похоти, но человек не называет это похотями, он говорит, это мое желание самореализоваться, то обилие этих желаний, которое возрастает в человеке, тем или иным образом способствует тому, что у человека появляются злые похоти, злые желания. Бога становится меньше. И возникают определенные желания в сердце человека, которые приводят его, в конце концов, к какому-то определенному решению, которое мы можем назвать «это грех». И мы с вами прочитали много вещей, которые апостол Павел перечислил, и то, что, по большому счету, мы с вами боремся с этими вещами. В какой-то мере с завистью, с обидчивостью, с гордостью, с непослушанием, с безрассудством. Много-много вещей. И если мы возьмем что-то одно, то мы можем так аккуратно проследить, в какой момент зарождается это желание, в какой момент оно побуждает нас к какому-то конкретному поступку, и в какой момент мы с вами терпим урон, и мы терпим какое-то поражение. Простая ситуация. Зависть. Знаете, не бывает такого, когда у человека появляется зависть, и у него вдруг лампочка загорается где-то над головой, и кто-то скажет, о, человек начал завидовать, вот он попался. Нет, человек зависть может определить, идентифицировать только самостоятельно. Это не то, что мы проходим через какой-то рентген, и не бывает такого, что мы подходим к пастору и говорим, пастор, проверка, нет ли у меня зависти, пастор посмотрел, вроде как все нормально. По-другому происходит. Я анализирую свое сердце, я смотрю, я могу признаться сам себе, сказать, я начал завидовать. Или я свободен от зависти. И вот эта вот борьба, когда вдруг негодная мысль начинает посещать меня, я могу дать ей волю. И если я даю волю зависти, которая возникла в моем сердце, в отношении, зависть как возникает? Я что-то посмотрел, увидел, и мне захотелось иметь то, что имеет какой-то другой человек. Верующий, неверующий, разницы нет. Я хочу быть не хуже. Я хочу, чтобы было хотя бы так же, чем как у того или другого. Имущество какое-то, или какие-то способности, какие-то качества, все что угодно может быть. Хочу также проповедовать, хочу те же ноты брать, или хочу также молодо выглядеть. Все что угодно может быть, братья и сестры. И если человек не борется с этим желанием, появляются варианты, решения, что я могу сделать, чтобы достигнуть вот этого желания. Можно пойти больше работать. Можно, не получается работать, можно где-то забрать у кого-то. Можно взять то, что плохо лежит. Или какие-то другие моменты. Разные варианты есть. Мы их, если будем перечислять, все возможные вариации, мы с вами можем утра достигнуть и так и не закончить. Но если человек не борется, приходит тот момент, когда у него появляются варианты. Сатана очень ловко подбрасывает эти варианты. И человек принимает решение. Я делаю вот этот поступок, потому что у меня появилось желание реализовать это желание. Человек совершает поступок, и в конце концов приходит результат. Человек чего-то достигает. Но цена этого достижения, цена, которую человек заплатил, это соделанный грех. И в какой-то момент человек, безусловно, по факту какого-то дела, злодеяния, кражи или суеты, или, может быть, чего-то еще другого, человек может каяться, может приносить плод покаяния, может даже возвращать что-то. Но, братья и сестры, проделан путь. Потеряно время, потеряна репутация, потеряны отношения с Богом. Какие-то раны душевные появились. Просто потому, что в какой-то момент человек не посчитал нужным бороться со злым намерением, которое возникло в его душе. И вот, братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы с вами, прежде всего, первое, это отправная точка, с чего начинается вообще борьба и победы в жизни верующего человека, нести ответственность за свои мысли, нести ответственность за то, что рождается в моей душе. И второе, братья и сестры, и мы об этом не будем долго говорить в этот раз, но самый важный момент мы с вами прочитали, так как они не заботились иметь Господа в разуме. Знаете, то, что Бог находится в моем разуме, мы понимаем, что Бог, Он блюститель, Он наблюдает, Он контролирует. Дух Святой в особенной мере дан нам для того, чтобы мы с вами получали обличение от Духа Святого в наших грехах. Вот это слово, что придя обличит мир о грехе, братья и сестры, мы иногда воспринимаем, что в какой-то момент собрались братья и сестры на молитву, и тут Бог вдохновляет, пророк говорит, так говорит Господь, и на какого-то человека показывает пальцем, ты блудник, ты грешник. И человек, да, и в раскаянии, и вот таким образом Дух Святой обличил человека в грехе. Братья и сестры, Дух Святой действует по-другому. Я даже больше скажу, мое личное убеждение, что это не цель пророчества. У пророчества нет даже такой работы, чтобы вскрывать в ком-то грехи или какие-то, может быть, злые намерения. Безусловно, мы часто слышим обличающее пророчество, которое говорят человеку. Но, братья и сестры, я не думаю, что основная задача пророческого слова – это чтобы изобличать в человеке злые грехи, какие-то злые намерения. Но, братья и сестры, каждый человек прежде всего должен взять ответственность сам за свое состояние, за свою внутренность, за свою душу, за свои мысли. И если человек не берет ответственность, если человек беспечно относится к тому, что находится в его сердце, я думаю, что Богу нет никакого смысла дальше работать с этим человеком, давать ему пророчество обличающее или что-то еще. Но, братья и сестры, сегодня, если мы с вами нуждаемся в Боге, нуждаемся в Духе Святом, то Дух Святой всегда будет нам указывать, у тебя в сердце находится то, что мне не нравится, мне не угодно, будет дискомфорт внутренний, всегда будет эта борьба. Тогда, когда мы с вами имеем Господа в разуме своем. Раньше когда-то на дорогах нашей страны стояли посты милиции, водители, которые со стажем помнят. И знаете, в правилах вообще не было много сказано о том, как человеку себя вести нужно, когда на дороге стоит инспектор ГАИ. Знаете, там не было такого, что возле инспектора ГАИ нужно проезжать со спешей скоростью или как-то еще. Вроде, кажется, стоит машина ГАИ где-то там на дороге, инспектор стоит. И даже те, кто едут с хорошей, с разрешенной скоростью, но в виде инспектора, притормаживали, очень серьезно притормаживали. Так, как будто бы вот, чтобы лишний раз не дать повода инспектору остановить. Наличие инспектора ГАИ в любом месте побуждает людей, водителей, соблюдать правила дорожного движения. Вы не замечали такого? И я хочу сказать, что я, когда был молодым, помню, еду по дороге, и кто-то мне посигналил, я еду аккуратно, инспектор стоит с радаром, я его проезжаю, думаю, ну хорошо, близко же два инспектора не стоят рядом, и я дальше еду со свободной скоростью, поверь. И не проезжаю еще километр, и там еще один инспектор стоит. И вот этот инспектор как раз меня и научил, как правильно ездить на дороге. Братья и сестры, если бы я знал, что он там есть, я, безусловно, бы так не ехал. Но смотрите, какая важная вещь. Человек, перед которым мы ответственны за какие-то дела, мы перед ним ведем себя прилежно, хорошо ведем себя. И вот, братья и сестры, когда Бог в нашем разуме, когда Он там находится, то достаточно легко идентифицировать, что хорошо в моем сердце, что плохо. И когда Бог на самом деле в полноте находится в моем сердце, в моем разуме, то даже быть победителем, превозмогать, становится проще, легче. Но Бог, Иисус Христос, Он никогда не находится насильно в твоем разуме. И только в тот момент, когда ты начинаешь предпочитать что-то другое Богу, Его Слову, Его истине, и ты погружаешь в свое сердце, ну будем говорить, суету, какие-то суетные мысли, какие-то желания, и вот эту вот информацию ты вкладываешь в свое сердце, в свою голову, то автоматически там перестает быть Иисус Христос. Бог перестает там находиться. И может быть привычное твое состояние, что как и раньше, Бог мне вот что-то будет подсказывать, как-то обличать. Это состояние уходит. Человек становится неспособным слышать и правильно идентифицировать, что есть хорошо, что есть плохо. И возникает опасность, что ты гораздо охотнее сможешь выбрать неправильное или принять греховное решение в своей жизни, которое приведет тебя в конечном счете к пагубе. То, братья и сестры, мы с вами поэтому посещаем богослужение. Поэтому мы с вами не раз в месяц приходим на богослужение. Мы не только раз в год по праздникам приходим, чтобы где-то поставить свечку или, может быть, просто отметиться. Я думаю, что кто испытал свою жизнь, он старается приходить на богослужение как можно чаще. И уже недостаточно просто, чтобы раз в неделю прийти. Ты чувствуешь эту потребность еще прийти. И когда вдруг не получается по болезни или по каким-то другим делам, человек уже начинает тосковать, что-то не в порядке, что-то нехорошо. Мы для того и приходим в общение друг с другом, чтобы еще раз друг другу напомнить, как важно искать Бога, как важно читать Библию, как важно молиться, как важно друг другу передавать Слово Божие, как важно делиться откровениями, которые Бог дал, как важно слышать о том, о чем проповедуется, потому что Иисус Христос, Бог, дает свежее откровение тебе на сегодняшний день, на ближайшее время. Оно будет помогать тебе завтра, послезавтра, в последующие дни быть победителем, превозмогать искушение, превозмогать зло. И это очень важно, обновляться в Господе, чтобы Господь постоянно был в разуме, в сердце, чтобы Бог был внутри, для того, чтобы мне быть победителем и не страдать уже, не пытаться исправить последствия тех решений, которые я уже принимаю в своей голове. Пусть Господь благословит. Братья и сестры, мы будем молиться. В определенный момент Священное Писание рассказывает о хорошем, примерном муже Божьем Давиде. И этот вот муж Божий Давид в какой-то момент расслабился, и мы знаем эту историю, он выходит один раз, второй, третий раз. Он заметил определенную закономерность, что в определенные часы, в определенные дни из его окна открывается вид на место, куда ему приятно смотреть. И он начал продолжать это делать, наверное, определенное количество раз, количество дней. И в какой-то момент те, может быть, идеи и желания, которые побуждали его это делать, они начали предлагать ему варианты, как ему можно дальше продолжить вот эти, знаете, рассуждения, мысли. Появилось много вариантов. И в какой-то момент произошел в жизни грех. И, знаете, это, наверное, одна из тех страниц Священного Писания, эти страницы, которые мы даже с определенной скорбью читаем. Примерный муж Божий, но вот такая, будем говорить, черная страница его биографии. И началось все тогда, когда вдруг он принял решение, что я дальше буду заглядывать в это окно, я дальше буду смотреть и подходить в то время, когда он заметил эту закономерность, он не принял решение избегать этого прекрасного вида, в кавычках, из его окна. И, братья и сестры, сегодня мы с вами что-то подобное можем пережить в нашей жизни. Мы с вами можем начинать смотреть в то окно, в которое приятно смотреть, но в которое нам нужно принять решение смотреть, перестать. Наверное, вот эта женщина, которая там купалась, куда выходил вид Давида, она тоже знала, что окно царя, оно выходит на ту террасу, где она принимает ванну. Она, я думаю, что знала об этом. Сложно было не знать, где находится жилище царя, где он появляется в этом окошке. Видимо, у нее тоже были определенные намерения, определенные желания. И вот эти вот греховные желания, греховные намерения, как нередко бывает, совпали. И, братья и сестры, каждый раз, когда у тебя будет возникать греховное намерение, греховное желание, сатана всегда подыщет пару, у которой что-то подобное будет рождаться в твоем сердце. Но для того, чтобы это мероприятие расстроилось, не состоялось, братья и сестры, кто-то один должен в какой-то момент принять решение. Я в ту сторону смотреть не буду. И в одном из своих псалмов Давид выражает такую мысль. Не положу вещи непотребные перед глазами своими. И вот, братья и сестры, сегодня мы с вами должны нести ответственность за то, что происходит в нашей с вами голове. И если мы будем отталкиваться от этой мысли, это первое, с чего начинается в жизни верующего человека победы. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Отец Небесный, Боже, благодарен Тебе за те, Господи Иисус, инструменты, за то оружие, которое Ты даешь нам. Боже, Слово Твое говорит, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Боже, мы благодарны, что Ты дал этот инструмент, это оружие, Господи Иисус, употребляя которое мы можем быть в победе. Научи нас, Боже, употреблять это оружие. Научи нас, Господи Иисус, пользоваться этим оружием таким образом, чтобы разить врага, Господи Иисус, чтобы быть победителями, чтобы не быть угнетаемыми врагом, чтобы не быть, Господи, рабами греху, чтобы не быть, Господи Иисус, Господи Бог мой, под этим гнетом, но чтобы нам быть победителями, чтобы нам превозмогать зло, искушение, неправду. Боже, чтобы нам превозмогать всякий грех, всякое искушение, и чтобы Ты, Господи, был победителем нашей жизни. Мы нашу жизнь вручаем Тебе, доверяем Тебе. Научи нас, Боже, научи нас этой борьбе, научи, Господи Иисус, и поведи нас великой милости, благости Твоей, в руки Твои святые, отдаем сами себя, вручаем сами себя Тебе, доверяем Тебе, наш чудный Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.